Остальная часть вечера выдалась более спокойной. На следующий день Саймон увидел, как Джон, собираясь выехать на север, спускался к взлетной полосе, где стоял марсоход. И Саймон, который обычно провожал его улыбкой, рукопожатием и в лучшем случае чем-то вроде «рад был повидаться», теперь неожиданно заявил: «Я по-настоящему ценю то, что ты вчера сказал. Думаю, это правда ее взбодрило. Особенно то, что ты сказал о детях. Видишь ли, она беременна».
«Что?»
— Джон потряс головой.
«Она мне не сказала».
«А ты... ты отец?» «Ага», — ухмыльнулся Саймон.
«А сколько ей уже? 60?»
«Ага. Это немного усложнило процесс, но так делали и раньше. Взяли яйцеклетку, замороженную 15 лет назад, оплодотворили и поместили в нее. Теперь посмотрим, как пойдет. Говорят, Хироко сейчас постоянно беременна. Просто выстреливает детьми, как автомат. Ей режут кесарево за кесаревым».
«О Хироко много чего говорят, но это не более чем истории».
«Да, но мы слышали это от того, кто, очевидно, знает, о чем говорит».
«От Койота?»
— вдруг спросил Джон. Саймон поднял брови.
«Удивлен, что она тебе о нем рассказала».
Джон крякнул, явно недовольный. Из-за своей славы он, несомненно, пропустил множество слухов.
«И хорошо, что рассказала. Ну, как бы то ни было...»
Он протянул правую руку, и они заключили рукопожатие, крепко сцепившись пальцами, как придумали еще в старые космические деньки.
«Поздравляю! Позаботься о ней!»
Саймон пожал плечами.
«Ты же знаешь, Энн, она делает, что хочет».
Следующие три дня Бун ехал из Аргира, наслаждаясь видами и одиночеством, и каждый день проводя по нескольку часов, роясь в данных о перемещениях людей, пытаясь найти их взаимосвязь со случаями саботажа. На четвертый день, рано утром, он достиг долин Маринер, начинавшихся примерно в 1500 километрах севернее Аргира. Оказавшись на ретрансляторной дороге, соединявшей север и юг, он вскоре поднялся на южный край каньона Мелос и вышел, чтобы как следует осмотреться. Он еще не бывал в этой части большой системы каньонов. До того, как построили Трансмаринерское шоссе, сюда было чрезвычайно трудно добраться. Это зрелище, несомненно, захватывало дух. Между уровнем края и дна каньона Мелос было целых 3000 километров, и с его края открывался вид, как с борта планера. Противоположная стена каньона отсюда была еле видна. Ее пик высился над горизонтом, а между двумя утесами лежал широкий простор Мелоса, сердце всей системы Маринер. Он едва различал промежутки в далеких скалах, которые обозначали входы в другие каньоны. Ио на западе, Кандер на севере, Капрат на востоке. Джон бродил по неровному краю более часа, много раз подолгу смотря в бинокли своего гермошлема через забрало, стараясь захватить как можно больше величайшего каньона Марса, приходя в восторг от красных пейзажей. Он бросал камни в пропасть, глядя, как они исчезают, говорил сам с собой, пел, подпрыгивая на мысках, будто исполняя какой-то неуклюжий танец. Затем, ощущая прилив сил, вернулся в марсоход и проехал немного вдоль обрыва, до того места, где начиналась скальная дорога. Здесь Трансмаринерское шоссе превращалось в одиночную асфальтированную линию и спускалось по гребню огромного склона, тянувшегося от южного края ко дну каньона. Это странное образование, известное как отрог Женева, указывало на север почти перпендикулярно утесу, прямо на каньон Кандер. Отрог так идеально подходил для прокладки дороги, что казалось, будто его специально построили для этой цели. Тем не менее, он был довольно крутым, и дорога на всем своем протяжении тянулась серпантином, чтобы сохранять уклон в пределах допустимого. Сверху это было хорошо видно. Тысячи петель, уходящих змейками по гребню, словно желтая нить, прошившая пятнистый оранжевый ковер. Бун ехал по этой чудо-дороге осторожно, поворачивая руль марсохода то вправо, то влево, снова и снова, раз за разом, пока ему не пришлось остановиться, чтобы дать рукам отдохнуть, а заодно посмотреть назад и вверх на южную стену, которую оставил за спиной. Она действительно выглядела крутой и была усеяна узором бороздок, оставленных ветрами. После этого он проехал еще полчаса, делая виражи то влево, то вправо, снова и снова, пока дорога, наконец, не потянулась вниз по вершине ровного гребня, доходящего до самого дна каньона. Внизу стояло несколько транспортных средств. Как выяснилось, здесь находилась швейцарская команда, только что завершившая строительство дороги, и он заночевал с ними. В группе было человек 80, в основном молодых, женатых, говорящих на немецком и итальянском языках, и, к счастью для него, на английском, причем с несколькими разными акцентами. С ними были дети, кошки и мобильная теплица, где росло полно трав и садовых овощей. Вскоре они уедут, как цыгане, караваном, состоящим преимущественно из землеройных машин. Они собирались двигаться к западному концу каньона, чтобы проложить дорогу через лабиринт ночи к восточной окраине Фарсиды. Затем планировалось строительство новых дорог, вероятно, на купол Фарсида между горами Арсия и Павлина, и еще одна к северу от Эхо-Оверлука. Они еще не знали этого наверняка, и Буна удивило то, что им все равно. Они собирались провести остатки своих жизней, строя дороги. Им было неважно, которая станет следующей. Действительно, бродячие цыгане. Они убедились, что каждый ребенок пожал Джону руку, а после ужина Бун произнес короткую речь, как всегда бессвязную, об их новой жизни на Марсе. «Когда я вижу вас, ребята, здесь, я становлюсь по-настоящему счастливым, потому что это часть новой модели жизни. У нас есть шанс создать здесь новое общество. Все меняется на техническом уровне, и на социальном тоже должно меняться. Я не очень хорошо себе представляю, каким будет новое общество. Не так просто такое представить. Но я знаю, что оно будет. И думаю, вы и все другие небольшие группы, живущие на поверхности, уже постигают это на практике. И я, глядя на вас, могу уже догадываться, каким вы его создадите». Это было правдой, хотя он просто ходил вокруг да около темы, играя на ассоциациях, выдергивая все, что застряло у него в мыслях. А они слушали, сияя глазами в свете ламп. Позднее он уже сидел с некоторыми из них в кругу, освещенным единственной лампой, и они проговорили всю ночь. Юные швейцарцы расспрашивали его о первом полете, первых годах в Андерхилле, и то и другое казалось им чем-то мифическим. Но он рассказывал, как все было на самом деле, и они смеялись. И сам расспрашивал о Швейцарии, как она была устроена, что они о ней думали, почему оказались здесь. Молодая блондинка рассмеялась, когда он об этом спросил.
«Вы слышали о Бёй-Йогене?» —
спросила она, и он покачал головой.
«Он — часть нашего Рождества. Санта-Клаус ходит по домам, в каждый дом по очереди, и у него есть помощник Бёй-Йоген. Тот носит плащ с капюшоном, и у него всегда с собой большой мешок. Санта-Клаус спрашивает родителей, как дети вели себя целый год, и родители показывают ему журнал, где у них все записано. И если дети вели себя хорошо, Санта-Клаус дарит им подарки. Но если родители говорят, что они вели себя плохо, Бёй-Йоген бросает их в мешок и уносит прочь навсегда».
«Ничего себе!» — воскликнул Джон.
«Так рассказывают. Это Швейцария. И потому я здесь, на Марсе».
«Бёй-Йоген принес тебя сюда».
Все, включая саму девушку, рассмеялись.
«Да, я всегда была плохой девочкой».
Затем она стала серьезной.
«Зато здесь нет Бёй-Йогена».
Они спросили его, что он думает о споре по поводу терраформирования. И он, пожав плечами, обобщил, что мог, с позиции Энн и Сакса.
«Не думаю, что кто-то из них прав», — заметил парень по имени Юрген, один из их лидеров. Это был инженер, казавшийся чем-то средним между бургомистром и королем цыган, темноволосый, с острыми чертами лица и серьезным взглядом. «И те, и другие, конечно, говорят, что действуют в интересах природы. Они вынуждены это заявлять. Противники терраформирования говорят, что Марс — это уже природа. Но это не природа, поскольку он мертв. Это просто камень. Сторонники с этим согласны, и они же говорят, что создадут на Марсе природу своим терраформированием. Но это тоже не будет природой, только культурой. Садом или вроде того, произведением искусства. То есть природы нет ни в том, ни в другом случае. На Марсе просто не может быть такого понятия, как природа.
«Любопытно», — ответил Джон. «Я расскажу это, Энн. Посмотрим, что она скажет». «Но...» — он задумался. «Как тогда ты все это называешь? Как называешь то, что пытаешься создать?»
Юрген, пожав плечами, усмехнулся. «Никак не называю. Просто Марс».
«Наверное, это от того, что они швейцарцы», — подумал Джон. Он все чаще встречал их в своих путешествиях, и все они казались такими же. Делали свою работу и не особо задумывались о теории. И неважно, что правильно, а что нет. Позже, когда они распили еще несколько бутылок вина, он спросил их, не слышали ли они о койоте. Они рассмеялись, и один сказал:
«Это тот, который приходил сюда до вас, да?»
Они снова рассмеялись. «Это просто история», — объяснил тот же парень. «Как каналы или большой человек, или Санта-Клаус».